Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, заместитель директора юридической компании «Маэстат» Ольга Витальевна Газаева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Витальевна, наши радиослушатели уже знают о том, что вы проводите бесплатные консультации периодически в храме святого мученика Андрея Стратилата и объясняете людям многие юридические вопросы, когда есть какие-то у них затруднения. Но в начале нашей беседы хотелось бы узнать, в общем-то, юрист такая профессия, она такая достаточно прагматичная, популярная, одна из самых популярных в последнее время в России. Вы к вере пришли до того, как стали юристом?
Ну, крестилась я до того, как стала юристом. Но к вере пришла уже в сознательном возрасте.
То есть уже работая, да?
Да.
Вы же видели, понимали, что все достаточно вокруг цинично и сложно, и очень трудно сохранять приверженность российским традициям, православию в таком жестком мире уже постсоветском.
Ну, на самом деле это очень сложно. И достаточно сложный путь у меня был, чтобы прийти к вере. Но у меня очень, очень интересно, наверное, какая-то даже удивительная история, как я туда пришла. У меня был очень сложный период в жизни, очень сложный. То есть я очень много работы тогда было, причем, как я сейчас понимаю, больше суеты, наверное, было, чем работы. Очень большие проблемы были дома, и на работе были проблемы. И я поехала, мне нужно было поехать к клиенту, это на сортировке, туда старая сортировка, туда, в ту сторону. Вот, я поехала и как-то так задумалась, даже не знаю почему, просто задумалась и проехала поворот, и вообще все проехала. Думаю, блин, куда я еду? Ничего, что я говорю,
будешь.
Думаю, куда я еду? И уже надо было разворачиваться, разворота нет разворота. Потом я помню, что если там вот проехать через Ганину яму, то можно опять на сортировку выехать. Ну, это я помню как бы из этой Ганиной ямы, то есть я далеко так проехала. Вот, и там такой разворот, и вроде как бы сюда поворот, сюда как на Ганину яму. Я поворачиваю сюда, на этот поворот выезжаю, и не поняла, куда я приехала. И, значит, ну, там люди какие-то ходят, тут стройка какая-то идет. Я думаю, ну, спрошу хотя бы, что это такое. Я выхожу из машины. Это оказался Североуральский женский монастырь. Я выхожу и встретила отца Сергия. Ну, видимо, у меня был какой-то странный вид, потому что он сразу ко мне подошел и начал задавать мне вопросы. Причем я тогда была твердо уверена, что я сама со всем справлюсь, и мне ничего не надо, у меня все хорошо. И когда он начал мне задавать вопросы, я начала плакать. Просто плачу. Вот. Потом он меня заставил купить крест, потому что я без креста ходила. Вот. И вот я стала так потихоньку туда. Потом я поехала на исповедь, на причастие, и вот так вот я стала ходить в храм.
Ну, это действительно удивительнейшая история. И вы теперь ездите в Среднеуральский монастырь или у вас другой приход какой-то?
В основном туда, то есть вот как бы в другие храмы какие-то так уже, когда приезжаю там к родителям, приезжаю, езжу там к ним в храм, это в Челябинской области, или вот мне захотелось там своего ангела найти. Рам, это вот Ольги искала, тоже так же. Но здесь уже вот попросили меня вот в этот...
А ангела нашли своего?
Ну, Ольги равнопостольные.
Да, равнопостольные вот, есть это, у нас.
Ну, вот только приход в Патруша, храма вообще в России нет.
Храма нет, равнопостольной Ольги в России?
Удивительно, да. Удивительно, но в то же время так. Есть на Украине.
Действительно удивительно.
Да, хотя вроде как бы основоположница православия на Руси, ну вот тем не менее.
И вы, когда нашли приход в Патрушах, вы отправились туда?
Да.
Там что-то для себя почерпнули, поняли, что вы в Ольгинском храме находитесь?
А вы знаете, очень тоже удивительно. Я когда туда пришла, я еще, наверное, такого отношения ни в одном храме не видела. Я туда пришла и как будто бы домой. И меня сразу так встретили, как-то мы так вот с подругой пришли, приехали. Она Елена, я Ольга. Ну, Елена вроде как бы Ольга в крещении Елена, как бы княгиня Ольга. Вот, тоже удивительно так. И вот я сейчас, мы с батюшкой разговариваем, там отец Владимир, мы с ним общаемся тоже так же. Иногда вот я ездила на прошлой неделе в субботу, ездила туда тоже.
Ну, и именно в Ольгинском храме вам впервые мысль пришла, как-то получилось так, что нужно консультировать, да, по юридическим вопросам то, в чем вы специалист.
Да, да, я понимаю, что есть люди, которые не могут оплатить юридическую консультацию, есть люди, которые, ну, как-то не доверяют, может быть, юристам. То есть я поняла, что такая проблема существует. И у меня стаж, в общем-то, большой, юридический опыт у меня тоже большой. Я работала и на госслужбе работала, и консультировала в администрации. Ну, то есть много, как бы, стаж такой обширный. Поэтому вот я поняла, что есть такая востребованность, и, собственно говоря, почему бы и нет.
Дальше как уже храм Андрея Стратилата появился в вашей жизни?
А у меня подруга в этот храм ходит, там батюшка, отец Дмитрий, вот она, ну, туда постоянно ходит, тоже и на исповедь, на причастие, на службу, и у них там разговор тоже возник, что есть такая, и в этом храме есть такая потребность в консультировании. И она мне позвонила, предложила, ну, я не отказалась. Поэтому вот так.
Ну, конечно, сложно оповестить всех, это надо какую-то широкую кампанию оповестительную проводить. Мы говорили на радио, правда, по-моему, один или два раза о том, что будет консультация, и люди пришли, насколько мне известно, на первую консультацию вашу в храм Святого Мученика Андрея.
Да, пришли люди, народу, ну, я думаю, что для первого раза достаточно народу, то есть я думала, что мало будет, но не сказать, что прям совсем толпа, но достаточно народу пришло на консультации, то есть вопросы разные абсолютно, и связанные с пенсионным вопросом, и с коммунальными платежами, и с недвижимостью, и с наследством. То есть разные-разные вопросы, конечно, со всеми, с разными вопросами люди идут. И всех консультировали.
Скажите, пожалуйста, а вот у вас есть в вашей фирме какой-то кодекс вот такой чести, чтобы... Ну, бывает же, что юристы берутся за выгодные дела, хотя понимают, что, ну, не очень это хорошо, и клиент немножко, они, может быть, где-то, он у них немножко пострадает, но если ему не озвучивать, то он и не поймет, что с ним сделали. Есть у вас какие-то вот такие вот принципы, которые нельзя переступать, и получается? То есть Господь помогает в работе, что может юрист работать честно в России сейчас?
Конечно.
Глобально, если сказать.
Я поддерживаюсь таких принципов. То есть если я смотрю, что это дело однозначно проигрышное, и иногда даже бывают, просят, вот там, вот нужно вот это вот там сделать, там, ну, вот были такие ситуации, что вот, там, ну, вот как он считает, что вот так вот правда на его стороне, ну, по закону, ну, невозможно это сделать. То есть взяться за это дело, вести его, просто как бы получать деньги за каждый процесс, как многие как бы адвокаты или юристы там делают, может быть, я не знаю. Но вот я так не могу, это для меня... Я всегда говорю правду. В данном случае, вот мое мнение, может быть, есть какие-нибудь юристы другие, но мое мнение такое, что здесь вот оснований нет. Ну, там, рассказываю, как это возможно, если это возможно сделать. Но если невозможно ничего сделать, ну, здесь уже, наверное, смириться иногда легче. Но я так... Ну, не каждый, конечно, с этим соглашается. Некоторые...
Ну, идут искать другого юриста, уж на то пошло. То есть да. Вы так принципом своим не изменяете.
Нет, нет, ни в коем случае я не... Мне потом плохо будет. Нет. я в этом болею.
То есть именно сочетается вот православная вера и юридическая деятельность вполне, то есть...
Конечно, конечно.
А законы у нас в России, они вообще... Раньше же много говорили о том, что одно другому противоречит, как-то все непонятно, еще все не пришло в соответствие, как-то все еще в процессе находится. Вот сейчас, на ваш взгляд, вот честный человек, честно платя налоги, там, получая субсидии, если он там малообеспеченный, вообще можно жить?
Ну, я считаю, что если не лениться работать, то здесь, в общем-то, и законы-то и не нужны, они не связаны, вернее, это с законами.
Но предприниматели же у нас жалуются, мы честно работаем, честно платим налоги, остаемся все равно ни с чем, бизнес невыгоден в России, малый, например, ну, вот такие какие-то моменты. То есть вы в своей повседневной работе видите какие-то моменты, что законодателям бы просигнализировать, что... Может быть, они что-то подправят или как-то изменят?
Есть вопросы по налогам, что сейчас налоги, они все больше и больше становятся, тоже всем известно. В плане честности здесь тоже уже вынуждают все больше и больше честными быть. Это тоже это все открыто сейчас, все это в электронном виде, это все сейчас, все, то есть это однозначно. Но я не думаю, что это к худшему, я считаю, что это к лучшему.
Ну, потому что мы вот часто слышим, вот в России все плохо, вот там на Западе хорошо, а узнаешь вот от тех людей, допустим, кто живет во Франции, как они стонут там под гнетом налогов, которые гораздо больше, как я понимаю, и вообще по всяким моментам французская бюрократия, вот у меня приятельница живет уже 25 лет в Париже, они даже не могут взять собаку из приюта, потому что, когда они хотели взять таксу из приюта, их заставили оформлять невероятное количество бумаг, и они просто устали это оформлять и купили эту таксу. Ну, не эту конкретно, а другую уже. Французская бюрократия людей просто замучивает своими вот этими придирками, претензиями. А у нас все достаточно, вот как-то даже говорят, что и неплохо.
Мне нравится. Мне
ну, нравится. Простой народ, он, если так сказать, допустим, вот проблемы, с которыми к вам приходят, он стонет не от того, что что-то плохо или у нас законы плохие, а от того, что сами мы юридически, ну, конечно, нигде не изучаем юриспруденцию, поэтому безграмотные. И нам, людям, просто нужно объяснить, как правильно вот действовать.
Очень много вопросов приходят, вернее, не вопросов, а приходят уже с тем, что сделано. Это вот да, это вот проблема, потому что я не знаю, почему люди не идут прежде консультироваться, а потом уже решать проблему. А потом уже, когда вот сделают, создадут проблему, потом приходят к юристам, чтобы юрист решал эту проблему. Вот это вот да, вот это сложно, потому что иногда решить то, что уже сделано, это особенно вот с недвижимостью и землей, я занимаюсь в основном по недвижимости и землей, оформляю землю. Это очень большая вот прям тенденция такая. Вот они сначала там построят, как раньше до 2006 года было, то есть все еще люди строят, потом, думаю, через суд они узаконят. То есть вот такая вот проблема есть. Сейчас уже законы другие абсолютно. Сейчас это невозможно сделать. Невозможно просто. Это сейчас до такой степени ужесточили все эти самострои. Поэтому это, конечно, проблема. Все-таки лучше сначала, особенно когда вопрос недвижимости или какие-то такие глобальные вопросы. Да даже не глобальные, даже вот сложением... Ну, это, конечно, давно уже было. Вот приходили тоже на консультацию, деньги вложили куда-то, теперь они не могут их забрать. Потом, значит, тоже они уже вложили, а теперь они пытаются их забрать. То есть вот надо было сначала как бы проконсультироваться, прежде чем вложить. Ну, ее легче было бы проблему решить. Она стоила бы, там, я не знаю, любого юриста 500 рублей. Чем сейчас уже решать вот эту проблему, обратно все это. Либо, значит, там устроился на работу, сколько-то там проработал, и ему не платят. Вот тоже как бы, вот прежде чем вот такие вот устроился, чтобы все-таки все это нормально было, чтобы все это официально было, чтобы еще, ну, то есть вот это все-таки лучше, чем потом это все решать. Лучше все-таки консультироваться заранее.
То есть можно прийти к юристу с таким вопросом, вот я хочу устроиться на работу, Что нужно, чтобы подстраховать себя? Да. Какой должен быть договор? Как все это должно быть прописано?
Конечно.
И не вот так кажется. Вот по разным вопросам можно сначала проводить консультации.
Так это так и должно быть, так же, как вот, ну, я считаю, что это правильно. Прежде чем, ну, ладно, если человек, например, там, каждый год там меняет работу, он знает законы, как все меняется, вот такие вопросы. А есть ведь люди, которые... Он устраивается на работу, трудовой договор, сейчас ведь обязательно, чтобы был трудовой договор, там, обязательно, чтобы официальные платежи проходили, там еще какие-то нюансы должны быть. Если раньше, например, по тому времени он вот платит зарплату, там расписался в квиточке, и все, ему кажется, что вроде как бы и все, и нормально, он расписался и даже не знает, что у него нет никаких пенсионных отчислений, проводится ли это официально, не проводится, то есть он об этом даже не знает. А потом приходит вот этих квитанций, этих квитков, их не найти. Как он докажет, что он работал? То есть ему какую-то часть зарплаты платят, говорят, что в конверте потом доплатим, а это, естественно, никто ничего не доплачивает, потому что у него официально нигде это не прописано. То есть, конечно, лучше проконсультироваться заранее, чтобы не было таких ситуаций. То он может проработать за 5000, там, 6 месяцев, и будут завтраками кормить, и ничего в итоге не получит, и доказать ничего невозможно.
А вот такой случай недавно вопиющий, я читала информацию, что у бабушки умер единственный сын, и похоронщик сказал ей: подари мне квартиру, а я тебя буду содержать, бабуля, в другой квартире в своей. И она ему дарит квартиру, пишет дарственную, он ее перевозит на другую квартиру, но, естественно, через короткое время начинает требовать, чтобы она ушла в дом престарелых, выгонять ее, ну, каким-то удивительным образом, потому что, по-моему, у нее телефон отобрали, и записную книжку, где у нее были хоть какие-то телефоны. В городе у нее никого нет. Но вот, слава богу, прознали журналисты, и это вышло на такой уровень информационный. А просто отправил бы в дом престарелых, и все. Она как-то смогла, хотя ей, по-моему, за 80, попробовать искать. Она, по-моему, сама пошла в прокуратуру, и это все всплыло. То есть вот такая ситуация, она насколько часто встречается? Вот почему-то я удивляюсь, что наши бабушки, они не верят честным, бывает, людям, очень пристально смотрят на вполне законопослушных граждан, которые проходят в подъезд или из подъезда, но каким-то вообще полным мошенникам они с дорогой душой доверяют. Это вот что за... Или они владеют какими-то психологическими приемами эти? Вот похоронщики, говорят, особенно в последнее время активизировались в отъеме даже жилья.
Ну, жилье у нас, особенно в Екатеринбурге, я имею в виду, в больших городах это всегда такая проблема была. И тем более сейчас, вот в это время, это, конечно, актуально, потому что часто такие вопросы возникают. Ну, здесь вот тоже, я не знаю... Как вот бабушки здесь в этом случае. Они ведь не только, ну вот квартиры-то, это, конечно, пореже, но все равно это бывает, такие случаи, это конечно, ужасно. А вот сколько случаев, когда приходят в квартиры и там забирают пенсию, причем сами добровольно им отдают, это ведь тоже из той же области. Это люди, которые действительно обладают какими-то психологическими навыками, которые могут вот так, то есть они знают, как это все сделать, чтобы бабушка там дверь открыла или дедушка, чтобы они там пришли, они же ведь и деньги отдают, они же и приходят, и сами им отдают еще. То есть это проблема, я даже не знаю, как с ней, честно говоря.
То есть защитить наших стариков, по большому счету, некому, если у них никого нет.
Я не знаю здесь, как вот это можно. У меня соседи тоже есть, пожилые люди. Они, ну, не раз уже было такое, что вот потом приходит полиция, все это потом выясняют, и этой бабушке объясняют, и все ей говорят, и соседи рядом есть, и можешь, если что, спросить. Ну, в следующий раз приходят другие, и она опять им отдает деньги. Я не знаю, как они это так делают. Это что-то, видимо, какие-то там свои психологические тонкости.
Ну, наши старики, если, допустим, не такая ситуация, когда уж действительно никого нету и сложно вообще даже просигнализировать о проблеме. Они вообще, в принципе, они защищены? Или если уже дело сделано, и человек сделал его добровольно, то есть нет такого понятия, что человек в возрасте, и он может что-то сделать, ошибиться в чем-то.
Если ну, это, вот, конечно, это законом предусмотрено.
Предусмотрено, да.
Да, в зависимости от ситуации. То есть если это касается денег или каких-то небольших сумм, это мошенничество, это в полиции, это тоже, ну, все это законом предусмотрено. Если это касается какой-то, каких-то вещей или недвижимости, это тоже так же, это... состояние, ой, вернее, сделка может быть признана недействительной в силу там заблуждения, обмана психического или физического расстройства. Ну, то есть это законом предусмотрено, это возможно все сделать, потом решить эту проблему. То есть это, конечно, будет не прям совсем легко, но это все равно это решаемо. То есть если есть какие-то такие ситуации, конечно, это все решаемо.
А у вас вот был в вашей практике какой-то такой вопиющий случай, что, казалось бы, уже ничего сделать нельзя, но все-таки получилось?
Очень много таких случаев. Иногда даже берешь какое-то дело и понимаешь, что шансов, ну, может быть, там, процентов 5, да. Обычно я такие дела начинаю сначала, ну, проверять, смотреть, получится, не получится, там как-то смотреть судебную практику. То есть я его не беру сразу же, прям вот беру там, и все, и начинаю работать. То есть сначала я все узнаю, посмотрю, как там получится, не получится, соберу какую-то информацию, если это. Ну, вот я говорю, что у меня очень много недвижимости, ну, в основном недвижимость и земля. То есть собираю информацию. Вот у нас тоже была ситуация муж с женой. Квартира была по ордеру, ордер был на муже, муж болел, и жена за ним ухаживала, там онкология была, то есть, в общем-то, не до квартиры было совсем. То есть она за ним там ухаживала, за ним ходила, и потом уже, когда уже вроде как бы все откладывала на потом, и потом уже, ну, когда вот он уже умер, выяснилось, что она, оказывается, даже там не прописана. Квартира по ордеру, ордер только на него, а она там даже не прописана. Вот тоже была ситуация. Я, конечно, это была, честно говоря, в шоке. Ну как, вроде взрослый, ну не то, что взрослый. Но я понимаю, что в этом состоянии, возможно, не думаешь там про какие-то там квартиры. Изначально прописались, потому что так было удобно, что здесь там платить меньше, здесь платить больше, она там на даче была прописана. Ну вот так вот, здесь ему пенсию получать, ей вроде, ну вот как-то так вот получилось. А потом уже было поздно. И вот мы через суд тоже, значит, признавали право за этой... Ну, в итоге все признали, все приватизировало на эту квартиру, ну, признали право собственности на эту квартиру. Вот я тогда это тоже изначально, когда посмотрела, ну да, ситуация такая не из легких, как же ее решать. Тоже очень много мы всего думали, и там, как это все сделать, но, слава богу, все получилось.
А вы обращаетесь к Божьей помощи, молитесь о каких-то делах своих или...
Нет, я, конечно, молюсь. Мне Бог очень хорошо помогает.
То есть, может быть, даже конкретно по каким-то делам, да?
Ну да. Иногда бывает, я, например, там не знаю, как поступить в какой-то ситуации или там как лучше сделать. Я сразу же, ну там, думаю, ну вот на все воля Божья, как вот получится, так и должно быть. Раз кто-нибудь позвонит, или бывают вообще прям ситуации, когда там думаешь, там, ну, не знаю, как сделать, там, все оставлю, а потом раз кто-нибудь звонит и начинает такую же ситуацию рассказывать, только она уже решенная, там, к примеру, вот так вот, думаешь, ой, слава Богу. Вот, разные бывают такие ситуации, конечно, обращаюсь, очень часто обращаюсь к Богу.
Скажите, пожалуйста, ЖКХ самое страшное сейчас для наших... И соотечественников, это чаще всего момент, который нужно очень жестко контролировать самому человеку, и все равно он сможет, допустим, докопаться в любом случае до каких-то махинаций управляющей компании. Или все-таки, ну, если сумма такая еще более или менее никак не превышающая запредельные нормы или нет двойных квитанций, то нужно быть спокойным. Или вот все-таки нужно человеку постоянно бдить, все время перепроверять, все высчитывать, потому что априори, или как правильно юридически сказать, ну, не стоит доверять управляющей компании. Вот как на ваш взгляд, по вашему опыту?
Перепроверять — это постоянно находиться, это постоянно проверять, это каждый месяц проверять эти квитанции. Конечно, проверять нужно. Я приведу пример. Вот у нас дом тоже, у нас дом управляющая компания, рядом у нас дом тоже управляющая компания, одна и та же управляющая компания. А вот в соседнем доме не стали там разбираться по итогам года, что там было в управляющей компании, какие деньги остались, что там не остались, а другой дом, они вот прямо вот собрали собрание, назначили там главного, и этот главный пошел, ну, это, как правило, люди пенсионного возраста, которые недавно вышли на пенсию, которые еще как бы вот в рабочем состоянии, ну, вот у них как бы много свободного времени. Вот, и там, значит, эта инициативная группа, они все это проверили, выяснили, что там у них управляющей компании остались денежные средства на счетах. Значит, и вот они договаривались, им поменяли, им отремонтировали подъезды, поменяли окна. То есть это не жильцы собирали, это вот так вот с управляющей компанией они договаривались, делали этот ремонт. То есть, в принципе, это, конечно, ну вот каждому человеку, мне кажется, это невозможно. Вот если домом все-таки собирать какие-то инициативные группы и заниматься вот проверкой управляющей компании, то я считаю, что это важно, это нужно делать.
То есть все-таки человек должен какую-то меру понести, чтобы вот это бремя немножко либо облегчить, либо привести тоже в какое-то соответствие, чтобы раз уже взяли больше денег, чем надо, например, то хотя бы отремонтируют какие-то нужные вещи. А вообще люди часто жалуются на ЖКХ?
Ну, конечно, жалуются очень много. И очень часто это обоснованно, то есть есть такое, к сожалению, что и управляющие компании бывают и двойные счета, и разные, конечно, махинации. Это тоже повод для махинации, к сожалению. Ну, часто бывают такие вопросы возникают по ЖКХ, и по счетам, и по платежам.
Вы вот занимаетесь недвижимостью и землей. Сейчас есть такая тенденция, что люди покидают города и переезжают на садовые участки, в деревни, как раз именно из-за, в том числе, таких вот непомерных платежей.
Да, это я тоже заметила. Это еще я такую тенденцию заметила года 4 назад, когда люди стали из квартир переезжать в сады, в садоводческие товарищи, строить там дома и переезжать туда семьями. То есть если раньше, например, там, если человек живет в саду, то значит, что там, ну, плохо ему совсем, то сейчас это вот продают квартиру и строят дома и переезжают. То есть это вот года 3-4 назад это началось, сейчас все более и более актуально это все. Потому что построить дом на ту стоимость от продажи квартиры на сегодняшний день, построить дом и еще плюс участок, конечно, это, я думаю, что это не только с ЖКХ связано, это еще и связано с такой вот у нас нестабильной обстановкой сейчас на сегодняшний день.
То есть такая тенденция есть, но она вроде бы даже и неплохая получается.
Я думаю, что да. Я не думаю в этом, что здесь что-то плохое, но да, мне кажется,
то есть человек ближе к земле, к природе. Ну, то есть, в принципе, у вас любой спектр. То есть вы можете в любой сфере рассказывать.
Да, это консультация-то в любом, то есть в любом праве я могу оказывать дела там какие, ну. Это мне вот интересно, земля, недвижимость, я не знаю, почему она мне интересна, но тем не менее мне это интересно. Я этим прямо вот с удовольствием занимаюсь. То есть проконсультировать, в любом случае, если у них какие-то вопросы, они все равно обращаются ко мне, как главному юристу. Поэтому я, в общем-то, обязана знать. У меня широкий спектр.
Вы, наверное, человек, который живет здесь и сейчас, и все же Бывало ли у вас такое, что вы вот задумываетесь о судьбе в глобальном смысле, о судьбе России, о конце света, о том, что вот сейчас многие люди переживают насчет там, как раз вот вы говорите, все в электронный вид переводится, насчет тотального контроля, раскрывать всю свою жизнь, наверное, люди не хотят, но тем не менее, видимо, придется.
Мир должен развиваться, и это правильно, потому что если стоять на месте, ну, даже человеку стоять на месте, это плохо, а здесь тем более миру стоять на месте, ну это невозможно. Поэтому как будет оно, ну в любом случае не хуже будет.
То есть, в принципе, в вашей работе вот то, что все становится достаточно прозрачным, и персональные данные любого человека можно там запросить, они на виду, это хорошо.
Ну, это не так просто, на самом деле. Персональные данные запросить, ну, вообще, как они хранятся в персональные данные, они хранятся в базе данных. То есть это не так просто, что каждый человек может пойти и узнать все, что угодно. Даже вот в Росреестре вроде как бы открытые данные. Можно обратиться в Росреестр и получить данные по объекту, но по субъекту никто не даст данные, никто, это как бы закрытая информация только для определенных органов.
Это то есть вы как достаточно. Юрист, например, не можете получить, или это нужны запросы правоохранительных
Конечно,
органов?
Правоохранительных да. органов, либо адвокатов, у которых есть полномочия, но тоже не все. Это только прокуратура, суд, полиция. Ну, то есть это не доступ прямо mm-hmm. совсем вот простой.
А к тотальному контролю как вы относитесь? Электронному, которого многие православные боятся.
Ну, что его бояться-то? Если он будет, он все равно будет. Хоть его бойся, хоть не бойся, он все равно будет. Я стараюсь об этом не думать. Это зачем?
Когда... Только время терять, да? Ну, можно да, что-то если... полезное в это время сделать.
Да, да? Когда нечем заняться и есть свободное время, чтобы о чем-то подумать, можно, конечно, этим... озаботиться или озадачиться, как это правильно. Ну, не знаю, я, честно говоря, не думала ни разу об этом, и я лучше там в парк схожу погуляю.
Ну, во всяком случае, у нас есть надежда, что вы периодически вот эти свои консультации не оставите в храме Святого Мученика Андрея, и ближайшее, насколько мне известно,
16 марта. Да. Да. Нет, конечно, я не оставлю, и я буду консультировать обязательно. И... всем прихожанам, кто у кого какие-то вопросы, тоже пусть приходят, и всем, чем смогу, помогу и проконсультирую. И там, если что-то, какая-то помощь юридическая нужна будет, я думаю, что мы все это сделаем.
А если совсем сложное, запутанное дело?
Ну, там разные бывают ситуации. Если, ну, я думаю, надо смотреть. Не бывает mm-hmm. таких дел, что прям совсем их не распутать. Если уж совсем, конечно, ну, тогда уж... Я не знаю, ну, все равно возможность-то есть разобраться, распутать. Я люблю распутывать.
В нашей студии была Ольга Витальевна Газаева, заместитель директора юридической компании «Маэстат». Напомним нашим радиослушателям, что 16 марта в храме Святого Мученика Андрея Стратилата на Щербакова 145 вы будете вести консультацию. Со скольки часов?
С 11 часов.
Можно приходить в храм. Храм находится на территории бывшего военного артиллерийского училища. На КПП желательно предъявить паспорт или его копию, то есть взять с собой документ какой-то, удостоверяющий личность. И в 11 часов вы будете 16 марта в храме.
Да.
Ольга Витальевна, спасибо вам большое за вашу деятельность, за то, что вы помогаете вот так православным. Божьей помощи вам и всего самого хорошего.
Спасибо.